На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Власти Кипра довели до конца дело, начатое Максимом Кацем. Они лишили своего гражданства Кипра Александра Железняка, как известно, это банкир ФБК, скандально известный уже благодаря Кацу человек, который вроде бы по расследованию, судя по расследованию Каца, ограбил своих вкладчиков, Пробизнесбанка. Разбирательство продолжается, тем не менее репутация подмочена. И вот еще один удар со стороны уже властей Кипра. Больше нет у него этого гражданства, золотого паспорта его лишили вместе с группой других российских граждан, часть из которых проходила по разряду политических, как Железняк. Он же, в общем, как бы преследуемый властями России банкир. Другие до сих пор сохраняют с российскими властями хорошие отношения. То есть здесь власти Кипра разницы не делали.
Власти Кипра аннулировали гражданство 86 иностранцам, получившим местный паспорт в рамках инвестиционной программы. Газета «Политис» опубликовала список из 77 таких инвесторов. Также гражданство лишили членов их семей. В список попали 7 российских бизнесменов из рейтинга Forbes за 2024 год. Акционер группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, владелец «Русагра» Вадим Машкович, акционер «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев, совладелец сети магазинов «Фикс-прайс» Сергей Ломакин, бывший председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко, основатель «Русала» Олег Дерипаска и владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кисаев. Часть фамилий из списка уже упоминалась в сообщениях СМИ о решении кипрских властей лишить этих людей гражданства. Но такой подробный перечень публикуют впервые. Также в списке бывший владелец Пробизнесбанка и казначей Международного фонда борьбы с коррупцией Александр Железняк, которого политик Максим Кац обвинял в хищении средств клиентов банка через сеть офшоров. Основных причин, по которым власти Кипра отозвали гражданство у десятков инвесторов, три. Первая – это ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления.
В ходе продолжающихся расследований был выявлен случай, когда женщина была натурализована в 2012 году как жена инвестора, хотя она проживала отдельно от мужа с 2010 года.
В другом случае следствие выяснило, что инвестор вложил в экономику Кипра гораздо меньшую сумму, чем требуется для получения гражданства. Часть суммы, которую он сначала заплатил, ему вернула строительная компания. Теперь эту фирму проверяют следователи на предмет соучастия в мошенничестве. Еще одна причина отзыва гражданства – криминальное прошлое инвестора. Так, инвестор, получивший кипрский паспорт в 2018 году, у себя на родине был приговорен к лишению свободы за злоупотребление полномочиями, растрату и взяточничество. Другой обладатель золотого паспорта был осужден за уклонение от уплаты налогов. 20 человек, которых лишили кипрского гражданства, в своих странах осуждены или обвиняются в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Третья причина лишения гражданства – несоблюдение условий натурализации. Если недвижимость, в которую вложили деньги инвесторы, не достроили, нельзя было получать гражданство Кипра, напоминает издание «Политис».
Также были случаи, когда после натурализации они продавали недвижимость и покидали Кипр.
Дела инвесторов, у которых отозвали паспорта, будут дальше изучаться полицией Кипра. До 2020 года иностранец мог получить гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику. Вложить надо было не меньше 2,5 миллионов евро. Программа пользовалась популярностью у богатых россиян. Такие паспорта называли «золотыми». Гражданство Кипра дает множество преимуществ. Это полная свобода передвижения и пребывания в любой стране Евросоюза без ограничений, право на работу в любой стране ЕС, а также право на получение образования. Граждане Кипра могут путешествовать без визы не только по Евросоюзу, но и по другим странам или оформить визу сразу по прилету. Вместе со странами ЕС это более 170 государств.
Здесь нет города, здесь нет урбанизации. Здесь есть спокойствие, наслаждение жизнью.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Еврокомиссия призвала Кипр аннулировать гражданство, выданное россиянам из санкционного списка. В мае 2023 года издание «Der Spiegel» сообщило, что Кипр отобрал золотые паспорта у 9 россиян, находившихся под санкциями, и еще 34 связанных с ними людей. Саму программу выдачи золотых паспортов Кипр свернул в 2020 году после скандалов в СМИ. В августе того года телеканал «Аль-Джазира» выпустил большое расследование, в котором назвал имена около 100 обладателей золотых паспортов. Деньги многих из них, как утверждал телеканал, имели сомнительное, а иногда и криминальное происхождение.
Юрий Ободовский объявлен в розыск в России за дачу взяток за подряды от РЖД. Кипр не увидел ничего ужасного. Он получил паспорт через 6 месяцев. Он все еще в бегах за начкой паспортом, чтобы путешествовать по миру.
В 2019 году Кипр ужесточил правила получения гражданства, и «Аль-Джазира» составила список тех, кто не соответствовал новым требованиям. Среди сотни профайлов оказалось 39 россиян из списка Forbes.
Итак, с нами на связи Илья Давлячин, журналист-расследователь. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Можем ли мы полагать, что на это решение, конечно, они будут его оспаривать, могут еще оспаривать в судах, на то и демократия дана в этом государстве, но тем не менее решение есть. Можем ли мы считать, что повлияло каким-то образом отголосок был расследование Максима Каца, если говорить о судьбе конкретного человека Александра Железняка?
Тут мы, конечно, можем только гадать и исключать вот эти вот все три пункта, по которым могут исключить, точнее, отобрать у человека золотой паспорт. Действительно, правильно сказано, нарушение условий натурализации, ложная информация, предоставленная о себе, наличие уголовного дела. И, в принципе, каждый из этих пунктов под него Железняк вполне себе подпадает. Мог он предоставить ложную информацию, например, о том, что против него уголовное дело возбуждено незаконно, и он политически преследуемый. А мы с вами уже прекрасно убедились в том, что это не так. Что бы там ни говорили разные люди, которые убеждают нас в том, что он вывел деньги за внешний контур и так далее. Может быть, они там перепроверили какую-то информацию, которая вот была после расследования у Максима Каца, опубликована в других изданиях. Ну вот в «Инсайдере», например. Например, у нас. У нас был довольно удивительный факт выявлен, когда мы тоже перепроверяли данные Каца, и выяснили, что внезапно, вот в те годы, когда Железняк, как в перчатках, да, из одной корзины в другую вот эти деньги из Пробизнесбанка выводил, ровно в те же самые годы на счету его лихтенштейнской компании появилось внезапно дивидендов в 105 миллионов долларов, которые были ему выплачены. Откуда эти деньги внезапно взялись в Лихтенштейне, если Железняк такой честный, такой неподкупный, весь преследуемый российским государством? И почему вкладчики остались без денег? Вот на этот вопрос я до сих пор не слышал внятного ответа. Как так вышло, что такой честный, весь в белом бизнесмен остался с гигантскими деньгами, живет в США? Насколько я понимаю, в его доме зарегистрировано американское юрлицо ФБК, Anti-Corruption Foundation. А при этом вкладчики, и Григорян, и десятки других вкладчиков остались без денег. То есть вот это могло оказаться, да, той самой информацией, из-за которой власти Кипра лишили его золотого паспорта. В принципе, наличие уголовного дела – это второй пункт. Это тоже пункт, по которому могли лишить Железняка золотого паспорта. Если уголовное дело было действительно возбуждено из-за того, что он там спонсировал ФБК и был таким диссидентом, то окей, хорошо. Но если уголовное дело было возбуждено именно из-за того, что он украл деньги вкладчиков, то это совсем другая ситуация. Она в корне меняет всю эту историю. Ну и, в принципе, то что нарушение условий натурализации тоже подпадает вот под всю эту историю. Но мы не знаем, ездил ли Железняк отдыхать в Кипр, там вкладывался ли в недвижимость, там владеет ли какой-то компанией и ведет ли вот там какую-то активную деятельность. Мне представляется, что нет, потому что все его следы, они ведут в США и заканчиваются именно в Соединенных Штатах Америки. Возможно, в том числе именно из-за того, что он не вел никакой деятельности на Кипре, а сидел там в США, возможно, именно и из-за этого его лишили вот этого самого гражданства.
Спасибо, Илья. И также, как, по вашему мнению, почему так долго власти Кипра составляли этот список? Действительно, вот годами тянулась цепочка. Годами, я имею в виду, ну, конечно, уже военными и аннексированными годами тянулась цепочка тех, с кем они хотели бы расстаться, но не могли по каким-то причинам. Почему одним махом были обрублены вот эти сейчас отношения с этими людьми?
Ну, если говорить вот про этих самых людей, то я думаю, здесь речь конкретно о санкциях Евросоюза, потому что, ну, где-то года полтора назад я общался с несколькими депутатами Европарламента, и у меня была такая же, ну, примерно такой же вопрос к ним. Почему так долго вводятся санкции, почему там против конкретных людей нет ограничений, почему все так затягивается? И они говорят, ну, вот это долгая бюрократическая процедура, но в целом в ЕС есть недовольство вот этой самой кипрской истории, потому что на Кипре, ну, действительно, там просто раздавали не то что десятками и сотнями, тысячами там раздавали паспорта. По-моему, там около 7, что ли, тысяч паспортов без этих самых золотых было выдано, и несколько лет назад там проходила проверка, после которой 50%, то есть половина этих выданных паспортов, было признано, что они выданы незаконно. И это может быть что угодно, за взятку, там, мошенники какие-то. И в целом Кипр вот до недавних пор, он, знаете, напоминал, ну, если аллегориями такими говорить, разливайку, которая, вот знаете, есть такие магазинчики, где бухло наливают там рядом с домами. Вот закрывается продажа алкоголя в магазинах там в 9 вечера, вот открываются эти самые магазинчики, и там втридорога продают вам алкоголь. Вот я в Питере жил, и у меня в доме был ровно такой магазин, и там по ночам стояла очередь из людей. Вот Кипр напоминал ровно такую же разливайку, потому что там абсолютно на каких-то, ну, мифовых, извините за слово, условиях выдавали эти самые паспорта. Да, вы все же сказали, что 2,5 миллиона долларов стоил этот самый золотой паспорт и эти самые инвестиции. Но ведь до там какого-то 20-го, что ли, до 14-го года, пускай меня поправят, если я не прав, эта сумма составляла 25 миллионов долларов. То есть они в 10 раз уменьшили эту сумму, после чего, разумеется, ну, все повалили на Кипр, стали делать эти самые себе золотые паспорта, и власти республики никак не реагировали до вот этого самого расследования Аль-Джазиры прекрасного, когда их корреспондент под видом, по-моему, китайского бизнесмена, китайского бандюга, созвонился с одним из местных чиновников и предложил ему за взятку там помочь в оформлении золотого паспорта. Чиновник помог, Аль-Джазира написала, выпустила об этом расследование, разразился гигантский скандал, после чего Кипр закрыл эту самую лазейку. Какие еще пути? Ну, вот была Черногория, кстати, до недавних пор тоже туда могли вложиться российские бизнесмены и другие бизнесмены, и Черногория тоже закрыла эту самую лазейку, и теперь и там нельзя получить золотой паспорт. То есть вот так вот закрывается эта самая лавочка для российских олигархов, и мест, куда инвестировать, у них остается все меньше, и попыток приехать там в Евросоюз, обосноваться там, у них тоже, ну, фактически уже не осталось.
Но все-таки, насколько мне объясняли люди, которые живут на Кипре, тоже связаны с бизнесом, они говорили, что да, мы поднимались на российских деньгах там с 2014 года, будь здоров как, но Евросоюз компенсировал нам потери от того, что мы их погоним. Действительно ли это так?
Он компенсировал, да, но и все. Вот эта компенсация была единоразовая, все. То есть сейчас Кипр ничего не получает от этих людей. Действительно, вот если Железняк, допустим, да, там вложил деньги в этот самый золотой паспорт, ну или кто-нибудь другой там, да, из этих людей, которые там попали под ограничения, но они там сейчас не находятся, они не живут, они никакие деньги не вкладывают в Кипр. Поэтому Кипру от того, что они дали золотой паспорт, вот конкретно сейчас им ни жарко, ни холодно, потому что денег они сейчас не инвестируют в эту страну.
Они уже больше не нужны. Спасибо, Илья. Теперь мы примерно понимаем весь комплекс причин, по которым их там почистили. Но вы тоже отлично знаете, уважаемые зрители и слушатели, что не только на Кипре российские бизнесмены обзаводятся гражданством. Есть ряд других стран, которые мы сейчас вам покажем.
Израиль. Михаил Прохоров, бывший владелец баскетбольной команды «Бруклин Нетс» и кандидат в президенты России на выборах 2012 года. Роман Абрамович – предприниматель, экс-владелец футбольного клуба «Челси». Михаил Фридман и Герман Хан – соучредители Альфа-банка и инвестиционного фонда «Letter One». У третьего соучредителя Альфа Петра Авина есть и латвийский паспорт, но уже нет швейцарской биллы в Бернском Надгорье, где он жил до ее конфискации по случаю санкций. Валерий Коган, председатель наблюдательного совета аэропорта Домодедово. Как писала The New York Post, помимо поместья стоимостью 250 миллионов долларов в Израиле, супругам Коган принадлежит недвижимость в штате Нью-Йорк общей стоимостью тоже в 250 миллионов долларов. Виктор Виксельберг, глава холдинга Renova Group, обладатель знаменитых яиц Фаберже. В 2007-м поселился в Швейцарии, на момент 2022 года все еще постоянно жил там, при том, что под санкциями находится как минимум с 2018 года. Граждане Финляндии. Геннадий Тимченко, бизнесмен, владелец компании «Новатек». Он и его супруга, которые также находятся под санкциями, начиная с марта 2023 года, по-прежнему имеют адрес, по которому они проживают в Женеве. Еще в 2014 году попавший под санкции сырьевой магнат был вынужден продать свою долю в нефтетрейдинговой компании «Гунвор» в Женеве, но остался жить там. Аркадий и Борис Ротенберги, владельцы инфраструктурных активов. Роман Ротенберг, сын Бориса, владелец хоккейного клуба. Мальта. Аркадий Волош, сооснователь компании «Яндекс». Алексей Золотарев, владелец компании «Транслом», крупнейший заготовитель металлолома в России, в том числе по линии Минобороны. В 2019 году Владимир Путин своим указом определил «Транслом» единым подрядчиком Минобороны России по утилизации лома цветных и черных металлов. С тех пор компания Золотарева получает от военного ведомства, пришедшее в негодность после боевых действий в Украине, автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие и боеприпасы. В санкционных списках не значится. По сведениям инсайдеров, в 22-м переписал на супругу свою виллу на Лазурном берегу Франции. Алексей Морей, бывший генеральный директор Альфа-банка. В 17-м уехал жить в Лондон, но связи с российским бизнесом не терял. В 18-м купил гражданство Мальты, которое частный инвестор мог получить в обмен на пожертвования в размере 650 тысяч евро. Объединенные Арабские Эмираты. Андрей Мельниченко, миллиардер, владелец компании «Еврахим» с головным офисом в Швейцарии, переписавший ее на супругу, и Сибирской угольной энергетической компании. Мельниченко 2009 года живет со своей семьей на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. У него вид на жительство в Швейцарии категории С, выданный на 5 лет. По сообщению издания «Swiss-Info», Мельниченко не сумел полностью избежать санкций, даже несмотря на то, что публично призывал к прекращению войны против Украины. Павел Дуров, основатель «Телеграм», также у него есть гражданство Франции. Кипр. Пономаренко, Гуцериев, Кузьмичев, Дерипаска, Машкович, Кисаев, Ломакин, Железняк – всех их лишили золотых паспортов.
Итак, вы обратили внимание на то, что, и мы старались обратить внимание на то, что если он получает гражданство Мальты, это не значит, что он живет на Мальте. Если он получает гражданство Израиля, совершенно не значит, что он живет там, а вовсе не во Франции. Илья, вот я хотела бы, чтобы вы подробнее остановились на персоне Золотарева. Это такой удивительный человек, который контачит по сию минуту с Министерством обороны, видите, собирает металлолом на войне практически, но при этом его даже не включали, насколько мне известно, эту минуту в санкционные списки. Что это за загадочный персонаж такой?
Ну, Золотарев известен прежде всего не только своим сотрудничеством с Минобороны. Да, действительно, он поставляет лом для компаний, которые потом идут в Минобороны. Он известен еще и тем, что он близок к Ротенбергам. Ну, о Ротенбергах много рассказывать не надо. Известно, кто они и что они себя представляют. Близкие друзья Путина. Да, более того, этот самый транслом золотаревский, он же был, насколько мне не изменяет память, единственным подрядчиком Минобороны по вот утилизации лома и там черных металлов. То есть он утилизировал там различные БТР, танки, самолеты, различные, ну, вот оружие какое-то, и все это, что называется, в копилку Минобороны шло. Поэтому этот человек, да, он давным-давно связан с российским государством. Тут я не буду отнимать хлеб у коллег из «Инсайдера», потому что у них выходило большое расследование о Золотареве, и оно было сделано на основании утечки паспортов Мальты, которая произошла, по-моему, в 17 или 18 годах. То есть не только в России утекают базы данных, они утекают каждый месяц, каждый год в разных странах, в том числе в европейских странах. И благодаря вот этой самой утечке мы узнали, что да, Золотарев имеет гражданство Мальты и ничего как бы никому не смущает. Насколько я понимаю, до сих пор его компании тесно связаны с Минобороны, ну а про Ротенбергов уж и говорить давно бессмысленно.
От чего это зависит? Вот я читала швейцарские издания, они дергают свои власти, почему у нас до сих пор вот этот владеет, почему этот живет. Они как-то стараются все-таки обращать внимание своих властей, причем понимая, что им это некомфортно в властях слышать эти упреки. Что происходит на Мальте? Как вы считаете, почему там никакого внимания на такие вещи не обращают, что он там Минобороны имеет контракт?
Ну, во-первых, потому что Мальта, она входит в ЕС, а там, ну, как вы сказали, и я так тоже помню, что против Золотарева не введены никакие санкции в Европейском Союзе, то есть он до сих пор свободно может въезжать, там, заниматься бизнесом, никаких проблем с этим нет. Но каждый раз, когда мы говорим об этом, вот я вижу там в комментариях где-то в интернете удивляются, а как так может быть в Европе? Европа – это же там чуть ли не заповедник либерализма, свободы, и при этом они должны карать за военные преступления. Но я отошлю к, опять же, своему разговору с депутатами Европарламента, которым я тоже задавал эти вопросы. Как так может быть? Почему это все так долго? Они мне отвечали вот как. Они говорят: Илья, у нас в Европе просто все очень сильно забюрократизировано. И не так, это не делается так, что вот щелкается пальцами и принимается решение. Нет, это долгий, длительный процесс, потому что сначала нужно согласовать кандидатуру, потом передать ее, потом найти доказательства, потом там еще какие-то разные комиссии принимают решение по поводу включения того или иного олигарха в санкционный список. И поэтому до сих пор так много людей не находится вот под ограничениями. Можем перечислять их, слушайте, пальцев на руках и ногах не хватит. Ну, начиная от Виталия Машицкого, который владелец КАМАЗа и который строил офис для Ростеха. Он, например, не находится под санкциями. Леонид Федун из Лукойла не находится под санкциями, а он, кстати, из Киева, насколько я помню. Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries, где продается, все, в том числе и для войны. Недавно я там обнаружил внезапно перехватчик дронов. Вот она тоже не находится под санкциями, несмотря на очевидную близость к Путину и очевидную близость к Кремлю. Есть и другие же процессы, совершенно великолепные, от которых у меня бомбит просто невероятно. В том году были сняты санкции с Виолетты Пригожиной. Помните такое? Это мама Евгения Викторовича Пригожина, которая владела компанией Concord Management и Consulting. Так вот, Европейский суд же снял с нее санкции по какой-то абсолютно удивительной формулировки. Он сказал, что она не владела компанией Concord Management и Consulting, хотя и располагала частью ее акций. Когда я прочитал это решение, у меня, честно говоря, глаза на лоб полезли, потому что, может быть, мне приснилось, может быть, я там в бреду находился. Я специально открыл там картотеку ФНС и посмотрел, что Виолетта, и убедился, что Виолетта Пригожина владела 100% акций компании Concord Management и Consulting. А эта компания, например, она владеет фирмой Мегалайн, которая строила военные городки на границе с Россией. Эта компания, например, обслуживала воинские части. Она там убирала воинские части и, насколько помню, кормила солдат. И несмотря на все вот это, судьи Европейского суда сказали: нет, Виолетта Пригожина не имеет никакого отношения к своему сыну-бандиту. Она просто честная пенсионерка, которая живет в Петербурге, никому не мешает, там рисует картины. Вот удивительно мне, честно говоря, было видеть такие решения.
Спасибо большое, Илья. Он такой не один. И вот этим бизнесменам с иностранным гражданством, но с работой в России, выписал повестки сегодня Артур Давлетшин. Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу к вам обратить вот такое видео, крошечное видео из интернета, такое высказывание, афоризм. Я уж не знаю, кому принадлежит этот афоризм. Давайте его прочитаем. Российский олигарх платит налоги в Швейцарии, строит яхту во Франции, владеет футбольным клубом в Англии, держит деньги в офшорах на Кипре. Из российского у него только орден за заслуги перед Отечеством. Тем не менее, насколько я понимаю, не так все просто. Не только орден за заслуги, но есть и сами заслуги. И вот в чем они выражаются, как они функционируют в России, эти люди, у которых есть гражданство там иностранное?
Ну, конечно, никто не мешает им любить Запад или там тратить деньги, но зарабатывают-то они свои капиталы в России. И давайте пробежимся по списку тех людей, которые лишились вчера кипрского гражданства. Например, Вадим Машкович, который владеет «Русагро», он и с губернаторами встречается. Давайте посмотрим.
Мы достаточно активно сейчас начали работу с Китаем и с Ираном. Мы первая компания, которая отгрузила подсолнечное масло по Каспийскому морю. Наши ребята сейчас в Иране. Мы планируем прямо там в порту сейчас поставить завод по переработке масла. И наше все масло планируем экспортировать через Каспий в Иран.
И в государственных форумах по типу Гайдаровского участвует.
И мы посмотрим. Агросектор, конечно, предмет гордости страны. Да? За последние 15 лет мы из импортно-ориентированной страны превратились в экспортно-ориентированную.
Даже по сахару.
Или, например, Олег Дерипаска, который владеет «Русалом». Он в последние годы сидит в Москве и активно занимается развитием регионов. Вот как он, например, съездил в Иркутск и дал советы местным общественникам.
Столица, видимо, будет Красноярск. В силу промышленного, все остального потенциала. Мне кажется, вам, наверное, это и не нужно. Вот у вас студенты. Вы можете стать столицей знаний. Это гораздо более привлекательно.
Его тоже зовут выступать на экономических форумах. Вот он поспорил даже с Эльвирой Набиуллиной на питерском конгрессе финансовом.
Но вы сейчас экономику предложения свели к экономике спроса.
Я не знаю, что такое не успевает производство. Выйдите в цех, у вас есть межремонтные, так сказать, там, простое, так сказать, да, там, сократите их, дайте ребятам еще полсмены, они отработают. Я вообще не понимаю про эту концепцию перегрева чего-то или там достижения предельных. У нас нет достижения предельных. У нас миллиард ртов на этом юге глобальном. До него нужно просто доехать.
Другой миллиардер, которого лишили кипрского гражданства, Игорь Кисаев, который владеет компанией, группой компаний «Меркурий», которая занимается и табачным бизнесом, которая владеет и частью большой сети продуктовых магазинов «Дикси», он тоже в основном занимается своими делами в России. Он организует пышные праздники, на которые зовет Нагиева, Киркорова, Лепса, но и с обычными работягами он тоже общается.
И вот куда бы я ни приезжал, в какие бы регионы меня судьба не заносила, в первую очередь, что мне интересно, понятно, мы смотрим на вопросы, связанные с бизнесом, но деньги – это не есть главное. Да, безусловно, это необходимый элемент, и мы занимаемся бизнесом. Но вопросы социальной сферы, они никогда не выпадают, так сказать, из нашего внимания.
Есть еще такой миллиардер Михаил Гуцериев, который основал компанию «Сафмар». Он активно занимается делами в России, он выступает на форумах, дает интервью, например, 2 дня назад дал интервью «Форбсу», а буквально месяц назад он выступал на первом Кавказском экономическом форуме и поделил панель вместе с Рамзаном Кадыровым.
Насчет Ченской республики, я вообще-то уроженец. Родился я, конечно, в Казахстане, но долгие годы жил в Грозном, Чечено-Ингушетии, еще в той советской. И я очень рад, что вот сегодня я в Грозном, что Грозный из театра военных действий превращается в театр экономических реформ и экономики.
Еще миллиардер Александр Пономаренко, которого тоже лишили гражданства, но он не такой публично активный, как предыдущие гости рубрики. Он в последний раз появлялся в публичном пространстве. Его фамилия фигурировала в расследовании Навального. Навальный приписывал ему владение устричной фермой Путина и дворцом Путина. Но сам Пономаренко отрицал свою связь. И он говорил то, что продал здание, которое Навальный называл дворцом Путина, еще в 2011 году. Но с суммой он немного ошибся, потому что там то ли 350 миллионов долларов, то ли 350 тысяч долларов. Поэтому... вот такой вот список сегодня.
Это мне, Артур, очень понравилась фраза из вашей подборки. Деньги не главное, особенно на фоне курса доллара, который мы имеем, 115 там за рубль. Ну, действительно, лучше себя вот утешать вот этой фразой. Деньги не главное.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашим гостем стал журналист-расследователь Илья Давлятчин. Вела программу Елена Рыковцева.